Аллилуйя, слава Господу, и я рад видеть вас. И когда мы в воскресенье приходит этот день, приходит и радость, что я иду в Дом Божий, я иду к Папочке, я иду навстречу с Богом моим. Ну, мы не о Нем и дома не забываем, правда? Но тем не менее, когда мы собираемся в собрание, это приходит радость и какое-то наполнение приходит, неземное наполнение, что ты идешь в церковь. Иногда бывают, конечно, моменты, когда люди просыпаются и думают, ой, опять в церковь, ну, надо отметиться, а что обо мне подумают, что обо мне скажут. Но такие люди, они не приходят в радости. И их радость не может сопровождать, потому что радость Божья, она живет в сердце, она живет с Иисусом вместе. Понимаете? Поэтому Иисус говорил неоднократно, радуйтесь, радуйтесь. И еще раз говорю вам, Он говорит, и еще раз говорю вам, радуйтесь. Потому что Он знает, если у нас есть радость, то Иисус будет удовлетворен твоей жизнью. А когда радости нету, и ты идешь в церковь без радости, то Иисус как-то не сильно радуется. Да? Итак, мы... Слава Богу, я очень рад, что мы осознали, что было время, когда мы ослабели, и вера оскудела, и мы поняли, что к оскудевшей вере надо что? Укрепляться. Укрепляться Господом. Да? И вот смотрите, если возьмем, к примеру, спортсмен, он ходит на тренировки, качается, накачивает мышцы, он укрепляется, да? Он как бы ведет укрепление своего тела. И он укрепленный. И когда он уже укрепился, а что можно сказать о таком спортсмене? Он уже сильный. То есть он уже сильный. Он уже укрепился, он сильный. Скажи своему ближнему, ты сильный. Ты сильный. Но как мы понимаем, что если человек укрепляется, ну, гантелями, он укрепляет что? Мышцы, тело свое. А если он укрепляется Господом, то он становится сильным духовно, в Боге. Он становится сильным в Боге. И апостол Павел, он также учил церкви, чтобы церковь, она была сильная, укрепленная. И не просто сильная физически, но чтобы она была сильная Богом. Понимаете? Поэтому физическая сила – это неплохо. Когда мы укрепляем свое тело, это здорово. Занимайтесь спортом, накачивайте мышцы, бегайте, прыгайте. Это все полезно. И мы будем крепкими в теле. Но как верующие люди, мы должны быть крепкими в духе, крепкими. И наша сила, она должна быть в Боге. Сильные Богом, называется моя проповедь. Сильные Богом. Сильные Богом. И было время, когда Израиль отстраивал храм, и они укреплялись Богом, потому что, знаете, это очень меня поражает, когда читаешь, как, вернувшись из плена, они освободились от плена Израиль и начал устраивать стены Иерусалима, начали устраивать все это. И есть такое местописание, где написано, что они строили, а в правой руке у них был меч. Вот представляете, как строить и в руке держать еще и меч. И когда мы на это смотрим, как верующие люди, мы понимаем, что меч – это Слово Божье. Меч – это Слово Божье. И как бы мы ни жили в этой жизни, что бы мы ни делали, Слово Божье, оно должно быть у нас всегда наготове. Всегда. Даже когда ты строишь или передвигаешь камни, или что бы ты ни делал в своей жизни. Но Слово Божье, оно должно быть всегда у тебя как меч. В правой руке. Готов, готов. И Бог дает эту силу. И однажды был такой священник Захария, и ему было видение, и ангел явился к нему и рассказывал ему некоторые вещи о светильнике, который был в храме. И он не понимал, что это, он спрашивал, а что это. И мы эту историю сейчас прочитаем. И Бог ему сказал, что сила человеческая – это ничего. Вот сила моя – это все. И мы откроем книгу пророка Захария, 4 глава, с 1 по 6 стих. Книга Захария, 4:1-6. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, говорит Захария, вижу вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Я чуть-чуть остановлюсь. Семисвечник, он символизировал всегда Дух Святой. Это была сила Божья. И в книге пророка Исаии мы находим о семи духах Духа Святого. То есть он имеет 7 свойств. Дух ведения, дух мудрости, дух, ну, 7 духов Господних. Поэтому, когда недаром показал семисвечник пророку Бог, он ему показал, чтобы он задумался, что это. Я не буду сейчас проповедовать об этих трубочках, о лампадах, обо всем, что там, о маслинах, которые были на нем. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на следующий стих. «И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее». И он выразил это слово. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Зарававель – это был человек, он, ну, если перенести вот в наше понимание, это был как президент страны, а Захария – первосвященник. Или же, как мы можем увидеть, это был как Моисей и Аарон. Моисей был как бы прообраз президента Израиля, а Аарон был первосвященник. Они были абсолютно взаимосвязаны, неразделенные. Это не в пример, как сегодня, то есть церковь отделили, ее ни за что ставят, и государство навязывает церкви свои законы. Законы очень нехорошие, сатанинские законы. Это законы об однополых браках, это в Библии абсолютно считается абсолютный грех и так далее, и так далее. И сегодня идет просто война между этими людьми, между нормальными людьми и ненормальными. Я еще раз повторюсь, совсем недавно, я уже об этом говорил, что совсем недавно, буквально несколько, пару десятков лет назад, это считалось болезнь, психическая болезнь человека. Сегодня это считается нормой поведения в обществе. Другими словами, общество полностью заразилось. Коронавирус здесь отдыхает. Да? Поэтому общество извращенное сегодня полностью. Но мы смотрим и видим, что Зарававель – это был как человек Божий, он был как продолжатель рода Авраамова, потому что он упоминается в родословиях Иисуса Христа, и через него шло родословие к Иисусу Христу. То есть он был как президент страны. А Захария, он был как священник, который имел слово от Бога, говорил своему президенту, то есть своему, ну, который стоял во главе Израиля. И тот принимал решение на основе Божьего откровения. Так должно быть. Поэтому сегодня и мир – падший мир, что Бога отодвинули. И все решения принимаются не на основе Божьей, а на основе человеческих похотей, прихотей и извращений. И вот мы должны понимать, что когда ангел говорит Захарии и говорит, передай это слово Божье к Зарававелю, это слово Божье к тому, кто управляет всей Иудеей, всем Израилем, и передай ему, что это слово выражает, что человеческая сила, воинство, и сила – ничего. Но если вы хотите чего-то достичь и держать, и одерживать победы, и одерживать победу, и жить победоносной жизнью, то не воинством, не силой, но Духом Моим, говорит Господь Саул. Сила Божья – это Дух Господень. Сила Божья – это Дух Господень. Без Духа Божьего мы не сможем освободиться ни от чего. Есть люди, которые ходят и посещают церкви регулярно, но они по-прежнему остаются одержимыми, они по-прежнему остаются в своем несмирении, они по-прежнему остаются в своих прихотях, похотях и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Почему? Потому что они не принимают силу Божью. Они могут поверить, что они ослабели в вере, они могут поверить во многие вещи, о которых проповедуется, но фактически сила Божья для них чуждая. Они больше готовы уповать на воинство и силу, ну, где написано воинствами силою, то есть здесь подразумевается сила человеческая, то есть то, что мы говорим в наше время, это наши связи, наши желания, наши возможности, образование, деньги наши, которыми мы можем манипулировать, и которые зачем мне идти, зачем мне поклоняться, зачем мне лишний раз приходить в церковь, у меня достаточно денег. Так думают многие. И многие верующие, они, приходя в церковь, они все-таки уповают на деньги, они одержимыми больше и больше и больше. Деньги, деньги, деньги. Это то, чем сегодняшний век одержим практически. Власть и деньги. Поэтому Бог конкретно говорит слово, что если вы хотите быть сильными, не просто укрепленными, не просто укрепляться, потому что укрепляться можно всю свою жизнь, укрепляться и быть слабым. Понимаете? Можно всю свою жизнь, как верующую, как жизнь верующего, верить, что ты ослабел когда-то, и вместе с тем не приобрести эту силу. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня познали, что когда ты укрепляешься, что существует какой-то результат твоего укрепления. Он должен быть. Если ты укрепляешься могуществом славы Божьей, то значит в тебе должна быть сила уже появиться. Ладно, там первых пару тренировок у тебя, как говорится, крепатура, и ты не можешь там встать, но проходит какое-то время, и твои мышцы начинают возрастать, в тебе появляется сила. Кстати, крепатура знаете, чем лечится? Следующей физической нагрузкой. Поэтому, когда ты ослабеваешь даже в своем укреплении, то ты должен укрепляться все равно, укрепляться еще более и более и более. И вот результат твоего укрепления в большей или меньшей степени, но это уже проявление твоей силы. Но силы не твоей, потому что твоя сила, она физическая, а когда мы укрепляемся духовно, то проявление духовной силы. То есть мы сильны Богом. Аминь. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 10 главе, с 3 по 5 стих. 2 Коринфянам 10, 3, 5. Он пишет церкви: «Ибо мы, ходя во плоти», то есть мы, как люди, обычные люди, ходим во плоти, «несмотря на это, мы не по плоти воинствуем». То есть он уже показывает этими словами, что церковь, она должна быть воинствующей. Воинствующей, что... Есть люди, которые не верят в духовную брань. Это многие церкви, есть целые течения, деноминации, которые в это не верят. Они говорят, это было для апостолов, это было для тех людей. А в чем разница между теми и этими людьми? Ну, подумаешь, у нас нету каких-то айфонов, у них они были. А мы уже как-то уже более совершенные стали. Мы уже берем листики, Библию. У нас уже мы не телефонами пользуемся. Да? Нету разницы. Церковь, она во все времена та же. Бог не имеет перемен, ни тени перемен. Он во все века тот же. И церковь до конца своих дней, она будет воинствующей. До тех пор, пока дьявол, враг наш, не будет низвержен в гиену огненную. Это будет уже... после тысячелетнего царствия, когда будет церковь вознесена. Но сейчас мы живем в это время, когда церковь от начала Иисуса Христа, До сегодняшнего дня она воинствующая церковь. И Павел уже показывает, что эта церковь должна быть, и он объясняет, 4 стих, он объясняет, что оружие воинствования нашего, они не плотские. Нету никакого толку от того, что ты физически накачаешь свои мышцы. Это хорошо, это здорово для твоего здоровья. Но для церкви, для Царствия Божия, для твоей духовной жизни это не принесет никакой пользы. Абсолютно ничего не даст тебе. И он говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но они сильные Богом. Сильные Богом. Понимаете? Наше оружие. Для чего нам нужно на сегодняшний день, как верующим, как духовным людям, оружие? Чтобы противостоять дьяволу. Чтобы прогнать всякий дух какой-то, чтобы разрушить его планы, его дела. Чтобы не дать ему повод, который он всегда ищет, чтобы обвинить нас. То есть мы должны иметь эту силу, духовную силу, противостоять дьяволу. Поэтому наше оружие – это против дьявола, это против тех вещей, которые дьявол пытается навязать сегодня церкви, пытается навязать сегодня каждому верующему. И вот этим, когда мы сильные Богом, наше оружие сильное Богом, оно действует на что-то, оно для чего-то предназначено. И Библия говорит, что оно предназначено на разрушение твердынь. Поэтому, когда я беру оружие сильное Богом, я разрушаю чьи-то твердыни. Да? Нет. А вот и нет. Я разрушаю свои твердыни. В первую очередь. Я не могу разрушить ничью твердыню, если моя твердыня не разрушена. Поэтому, когда мы принимаем и становимся верными Богу, когда мы принимаем Слово Божие, соглашаемся с Словом Божьим, наполняемся силой Божьей, то вот эта сила Божья, она действует на разрушение твердынь. И этим оружием мы ниспровергаем замыслы врага, дьявола. Потому что его замыслы – это, не пойду в церковь, не пойду на собрание, сочкану, опять сегодня, как мы говорили, да, радость потерял там или еще что-то. Это твердыни. И дьявол навязывает эти замыслы, чтобы мы так думали. И он разрушает, и этим оружием мы ниспровергаем замыслы, 5 стих, и всякое превозношение – восстающее против познания Божия. Понимаете, против чего оружие Божие? И против чего воюет дьявол? То есть у дьявола есть цель, чтобы познание Божье, оно в тебе не возрастало, чтобы оно в тебе не совершенствовалось. И вот он говорит, этим оружием мы всякое превозношение, восстающее против познания Божия, но мы должны пленить всякое наше помышление в послушание Христу. И мы пленяем всякое наше помышление в послушание Иисусу Христу. Потому что то, чему учит Христос, этому не будет учить тебя ни государство, ни кто другой. Даже Зарававель, который был президентом, да, он и то обращался к Богу через священника. И когда Бог хотел сказать что-то президенту, он это говорил через священника. Поэтому очень важно наш разум пленить Иисусу Христу в послушание, Его Слову. Сегодняшний мир не слышит Слова, не хочет слышать Его Слово, не знает Его Слово. Как может быть в странах сегодняшнего мира божественный порядок и хорошее процветание и так далее, и так далее, и так далее? Природа уничтожается, личность человеческая уничтожается как личность, разум искаженный. Это просто, что иногда задумываешься, что сегодня происходит не только в Германии, во всем мире. Это просто ужас. Это просто ужас охватывает, что Бог что-то делал, старался для человека, и сам же человек разрушил все это благословение. Всю эту Божью любовь и заботу он просто рушит и рушит и рушит. Поэтому наши мысли, наше помышление, когда мы что-то делаем, мы всегда должны спросить у Господа. Если я иду что-то сделать, я спрашиваю Бога: Господь, не нарушу ли я законы Твоего Царствия? Не нарушу ли я Твои принципы? Буду ли я исполнять волю Твою или не Твою, а свою? Понимаете меня? И Павел, когда пишет в эту в церковь послание, он конкретно дает понять, что наше оружие, оно сильное Богом, что если мы наше оружие Богом не укрепим, то мы им не сможем пользоваться. Ну вот представьте себе человек, который не умеет пользоваться ножом, там ребенок, саблю, дай ему саблю и скажи: иди воюй. То он, прежде чем достать эту саблю, он себя уже дважды порежет или поранит. Или дай ребенку огнестрельное оружие, когда он не знает, куда направлять ствол даже. Он может себя застрелить. Правильно? Иногда мы, как верующие люди, пытаемся воевать с дьяволом точно так, как младенцы. И сами же против себя направляем это оружие, потому что мы не умеем им пользоваться. Поэтому Павел, он четко и ясно понимал, что происходило в Коринфской церкви, в других церквях. И прежде чем писать это послание, у него уже был какой-то опыт. Прежде чем выражать свои мысли, которые он выразил во втором послании к Коринфянам, у него уже был опыт. Он уже видел, как дьявол атакует через людей церкви, которые он насадил. Он прошел великий путь, он это послание писал во втором своем путешествии. То есть первое путешествие, уже множество церквей функционировало в Восточной Азии. И он уже видел, как и что происходит, как в церкви приходит ложь, лжеучение, как в церковь заходят люди, которые, выдавая себя за хороших, святых, там, и потом они постепенно начинали разрушать церкви. И вот он пишет, не просто так он пишет церкви, у него уже был опыт, и он понимал, что церковь подвержена этому. И он уже видел, как в Коринфской церкви начала вера пошатываться ихняя, как иные учения начали проникать в церковь. И он выражает через свой опыт, выражает свою мысль, что нашей силой мы не можем победить ни в одном бою. Ни в одном бою. И мы должны понимать, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей века сего. Это грандиознейшее сражение. Это не просто один какой-то бой, какая-то ситуация в твоей жизни. Это в глобальном масштабе, в духовном мире, это грандиозное сражение. Когда сражаемся мы, Церковь Божья, против сил злобы поднебесной, противостояем, чтобы мы могли все преодолевать и устоять в любой день этого мира, потому что этот мир, еще раз, он лежит во зле. Поэтому люди, бывает, побеждают в одном бою, но забывают, что сражение продолжается. И побеждая в одном из боев, они опускают руки и думают, что они уже все, уже победители. Но дьявол-то не сдается. От того, что он проиграл какой-то твой один бой, он не сдается. Поэтому надо вести эту духовную брань. Я бы хотел обратить внимание, что когда Павел говорит в этом послании, он говорит: наше оружие не плотское, оно сильное Богом на разрушение твердынь. Если Павел пишет об этом, это значит, в этой церкви он увидел это. Понимаете? Если бы в Коринфской церкви в тот момент не было никаких твердынь, ну зачем Павлу писать? Ну разве что, может быть, для профилактики. Но тогда не такое время было. Тогда надо было действовать четко и быстро. Потому что римляне, они оккупировали всю территорию, и другие страны не хотели принимать никаких богов, только поклоняться своим идолам, своим богам. Особенно в Коринфе, это был город идолопоклонства. И надо было действовать быстро, не давая врагу развернуться, и у Павла была четкая стратегия. И когда он пишет, что были твердыни, что наше оружие на разрушение твердынь, то это значит, он хочет, чтобы церковь обратила на это внимание, что существуют эти твердыни. И разрушение твердынь – это означает то, что Павел, он их увидев, он начинает давать Слово Божие и наставлять, как побеждать эти твердыни. Я еще раз говорю, если их нету, то зачем этому учить, когда церковь и так все хорошо. И действует правильно, и действует так, как по Слову Божьему. И Павел учит, что именно противостоять этому можно таким оружием, которое сильное Богом. Сильное Богом. И это оружие, оно должно действовать, как мы уже говорили, если ты накачиваешь свои духовные мышцы духовные, то они должны проявиться уже не просто в какой-то красоте твоей, они должны проявиться в каком-то действии. И в послании к Колоссянам Павел пишет, 1 Колоссянам 1:29, он трудился над этими церквями, он работал, он с людьми проводил беседы, он за людей молился, он много претерпевал, он противостоял, он убеждал тех, кто хотел гнать церковь, ему приходилось просто противостоять им Словом Божьим. Он многих иудеев переубедил, и что Иисус, Он есть действительно Сын Божий. И вот в послании к Колоссянам, 1 главе 29 стих, он пишет, «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Божьей?» Понимаете, какой опыт у него был? Он понимал, что своей силой он ничего практически не достигнет. Но Бог так могущественно в нем действовал, что многие люди приходили, сотни людей, ну, наверное, тысячи, если я не ошибусь, если скажу, тысячи людей пришли через проповеди Павла. Когда люди, идолопоклонники, погрязшие в своих грехах, погрязшие в своих убеждениях, меняли свое убеждение от одной проповеди. И Павел говорит, для чего я и тружусь, и подвязаю силою Его, действующую во мне могущественно. Бог сильно использовал Павла. Очень сильным образом он использовал его и давал ему эти возможности говорить, и говорил через него. Иногда Павел говорит, я не знаю, что я говорю. Вроде бы как бы не я. Я думаю одно, а говорю другое. Понимаете, как Бог направлял его, и как Бог через него действительно действовал могущественно. И Павел это понимал. И он говорит, что вот это я подвязаюсь его силой, которая действует во мне могущественно. Слово «подвязаться» – это греческое слово, которое означает «бороться или сражаться». Бороться или сражаться. То есть, если он действует силой Божьей, то он ее применяет в какой-то борьбе или в каком-то сражении. И Бог выразил вот это, эти мысли Павла, он их выразил намного заранее, где мы читали, когда он говорил Захарии, «Слово Господа выражающее, не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь». Понимаете, и Павел говорит, его сила действует во мне могущественно. Его сила, то есть и сила его духа, она действует во мне могущественно. И Иисус, он точно так же в силе Святого Духа совершал победу, победы. В каждом бою, в каждом действии он совершал победы. И в итоге, дойдя до Голгофы, он совершил свою величайшую победу, которая утверждена на небесах и на земле раз и навсегда. Это победа на Голгофском кресте, когда пролита была святая кровь, и когда тело его было распято, и на третий день Отец воскресил. Он поставил точку над Царствием Божьим. И сегодня это просто, я не знаю, как человечество могло потерять это видение, потерять это понимание. Как эти люди, которые противостояли еще тем апостолам и на протяжении всех веков противостояли церкви, как они могли Как это я не знаю, насколько надо, чтобы разум человека был извращен, чтобы проявить. Я не скажу, что это тупость. В итоге это тупость, да, но когда это все происходит, это не тупость, это подлость, настолько ухищренная подлость человеческая, чтобы убеждать других в обратном. И это сегодня также действует. И он знал, Иисус, что человек не способен дойти до того момента, до которого дошел он. Он знал, что такой путь, который предстоял ему, не способен пройти человек. Павел был также избиваем, он тоже был, страдал, но у него было время для восстановления, и Бог восстанавливал его в какие-то моменты. Но то, что обрушилось на Иисуса Христа, как на человека, для человека это было просто невозможно. И вот вы представьте себе, что вы на месте Господа в момент, когда вас избивают, когда вас ведут на Голгофу, когда все это на вас обрушилось, и то, что человек... Как можно выдержать это все? Как можно дойти до конца без этой силы, без силы Божьей? И эта сила, только сила Божья укрепляла его и давала ему силы. Его били, его истязали его, и он в этот момент еще говорил: Господь, прости их. Понимаете, насколько Бог велик? И насколько Бог действует могущественно, не просто в силе, в физической силе. То, что в физической силе, мы знаем его физическую силу. Он сотворил это небо и землю. И моря он может раздвигать, и горы переставлять. Но насколько он действует могущественно в своем духе, Духом Святым, как он действовал через Иисуса Христа особенно. Такой путь пройти, как прошел Христос, это просто. И когда апостол Иоанн, он был на острове, на каменоломне, на острове Патмос, и он имел общение с Богом, он всегда пребывал в Боге. И в один прекрасный момент Бог ему открылся и показал ему будущее. И Иоанн записал это, и это и есть книга Откровения, которая у нас есть в нашей Библии. Сегодняшние умники, или как их назвать, я не знаю, они пишут, что этот человек мог написать только человек, который был в нездравом уме. Они пишут об Иоанне, что он просто был в преклонных годах, что у него уже были какие-то галлюцинации, то, что он там записал. Понимаете? Как сегодня искажают, чтобы не донести людям истину. Но после этой каменоломни, когда гонение на христиан утихло и оно практически отменилось, вы знаете, что после этого Иоанн еще открывал церкви и служил долгое время в церквях, проповедуя Евангелие и приводя людей ко спасению. Хоть он был и в годах, но он был в здравом уме. Он в здравом уме, он видел и просто записал все то, что он видел. Потому что духовный мир, он открывается не всем. И когда он открывается, многие люди не могут понять, что это. Вот эти умники, которые вот это имеют такое мнение, они не способны понимать Царство Божье. Они не способны верить в то, что есть жизнь вечная. Для них, ну, умер, закопали и до свидания, и забыли. Нет, душа. Душа-то живет, душа-то не умирает. И твоя земная жизнь – это определение, где будет находиться твоя душа. Тебе даны эти 100 лет или сколько, кому сколько, чтобы ты определил свою вечную жизнь, вечной муки или вечной радости. Поэтому, когда Иоанн находился на этом острове, на Патмосе, и у него было это видение, он записал это видение, и в этом видении он увидел победу, победу церкви. Он увидел победу верующих людей, понимаете, которые именно силою Божьей победили дьявола. Не воинством, не силою своею, но Духом Божьим. Потому что так сказал Господь Саваоф еще Захарии. Так вел себя Иисус, так вели себя апостолы, так вели себя многие праведные. И так должны вести сегодня мы себя. И он записал эту великую победу и выразил ее в книге Откровения в 12 главе, 10-12 стих. Это очень хорошее местописание, мы часто о нем проповедуем. Его нельзя забывать, это местописание, его вообще надо знать наизусть. И он говорит, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наши, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь». Обратите внимание, что клеветник – это дьявол. Он, оказывается, не просто приходит и говорит Иисусу, «Да, я их просею, как пшеницу». Он день и ночь клевещет. Он день и ночь клевещет на нас, на верующих. Иногда эта клевета, она выражается через других людей в этом мире. И мы все слышали эти фразы, которыми нас упрекают, как церковь. А где был ваш Бог, когда то-то случилось? А у вас там только деньги выкачивают, а у вас там еще что-то, а вы секта, а вы это вот, и так далее, и так далее. И церковь, получается, практически церковь гонима сегодня. Вместо того, чтобы она была уважаема и почитаема, и чтобы церковь была советницей правительству в каждой стране. Церковь гонима. А наша задача удержать истину. Удержать, потому что Господь придет и грядет уже. И вот он говорит, вот этот подлый дьявол, клеветник, он клевещет на наших братьев перед Богом нашим день и ночь. Но он говорит, но они, кто они? Мы с вами, они верующие, которые были на протяжении всех веков. Но они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Не то ли время сейчас, когда в сильной ярости сошел дьявол? Я не знаю, может, будет еще больше бы ярость, я не знаю. Если мы посмотрим на Израиль сегодняшний, это просто уже просто страшно, что происходит. Сегодня в других странах, в цивилизованных странах Европы, такие как Германия, мы не замечаем это, но идеологическая война, она настолько поражает умы человеков, умы людей. Если там где-то на физическом уровне еще идет что-то, то здесь, в таких странах, может, не допускают военных действий, но идеологически просто народ деградирует, конкретно деградирует. Поэтому я думаю, что упаси Боже, чтобы еще хуже была ярость. И дай нам Бог силы противостоять и этой, и ярости, и если будет еще большая ярость. Но мы должны быть к этому готовы, потому что то, что видел Иоанн, не случится с нами. Мы не попадем под это видение, под эту книгу Откровений. Понимаете, если мы ослабеем или не воспримем то, что есть. Поэтому, дорогие мои, я хочу, чтобы на 11 стих мы обратили внимание. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». То есть это уже вид из будущего на наше сегодняшнее состояние. То есть сегодня мы должны сражаться против дьявола и применять святую кровь Агнца, оказывается, да? То есть это обязательно. Мы сегодня должны обязательно свидетельствовать, чтобы быть победителями. И мы сегодня должны быть невозлюбившими души своей, даже до смерти. То есть, другими словами, для полной победы нам необходимы три составляющие. Три составляющих момента для полной победы. Первое – кровь Агнца. Второе – слово свидетельства, то есть проповедь Евангелия, И всегда держать, как мы говорили, да, Слово Божье в своей руке в любой ситуации твоей жизни. Строишь ли ты, или кушаешь, или что бы ты ни делал. И третье, не возлюбить души своей даже до смерти. Ну, это не значит, что ты должен себя убить, свою душу, да, нет. Это значит, что ты должен быть посвящен. Твоя жизнь, она должна быть посвящена Иисусу Христу. То есть, другими словами, коротко, если, то это твое посвящение, твоя посвященность, не только время и финансы. Есть люди, которые приходят в церковь и приносят финансы, и они считают, что этого достаточно. Нет. Полное признание авторитета Бога, то есть полное согласие с волей Божьей. Это как бы ни было трудно, и как бы ни было больно, и как бы ни было неприятно, ты остаешься верен и во времени, и в финансах, и во всем остальном. Понимаете, посвященность. Это есть посвященность. Мы знаем многих людей, которые приходили и говорили: пастырь, мы не можем давать десятину, нам не хватает. Вот забрали, сняли с меня какие-то финансы, и теперь я не могу отдавать десятину. Это уже свидетельство непосвященности или незнания. Одна женщина пришла и говорит: с нас сняли социала за сахарный диабет, там выплачивались какие-то еще деньги на тесты, там я не знаю подробности. И она говорит: я не могу отдавать десятину, мне не хватает на продукты. Я говорю: ну ты же верна в десятине была столько лет, неужели церковь не может дать тебе на продукты? Но останься верной десятине до конца. И тогда церковь взяла на себя ответственность помогать ей, но она отдавала десятину. И мы помогали ей с этими тестами на сахарный диабет. Ну, на что там, я не знаю, там тесты или лекарства, я не помню уже. Но человек остался верен десятине. И церковь, она должна это делать. Церковь должна это делать. Вот это есть посвященность. Но когда человек говорит: мне не хватает, значит, он не искал никаких других путей. Значит, он живет не по средствам, может быть. Не хватает, продай автомобиль, купи велосипед. Я, конечно, шучу, должны быть автомобили у нас, мы должны перемещаться. Но я говорю, чтобы мы имели понимание. Поэтому я еще раз говорю, посвященность – это полное признание авторитета всемогущего Бога, полное согласие с волей Божьей при любых обстоятельствах, как бы тебе ни было трудно, больно или неприятно. Ты должен всегда быть посвящен Богу и верен во всем. Поэтому, дорогие мои, когда все, что не делал бы Иисус, Он делал и творил это в силе Святого Духа. В заключении своей земной жизни – в той же самой силе Святого Духа Он одержал эту окончательную и беспрецедентную победу в духовной войне. И когда мы вступаем в духовный конфликт, мы не ведем это открытое сражение уже. Дьявол ведет эту борьбу с церковью, как партизан, как в лесу прячется. Он не может выйти открыто, потому что Иисус всегда с нами, Иисус всегда на чеку. И Он всегда за свою церковь всегда станет и противостанет дьяволу. Но нам надо понимать, что дьявол, он подлый и хитрый лжец, где он может подойти не просто тебе в лицо, а со спины. И эти ухищрения его, они настолько неприятны. Иоанн говорит в 6 главе, 63 стих. 6 глава, 63 стих. 63. 63, Саша, там следующий. Да. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, это слова Иисуса Христа, это то, что Иоанн передает. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Понимаете, что означает с небес в Духе Отца и в силе Его Святого Духа. Что означают вот эти выражения? С небес, в Духе Отца, в силе Святого Духа. Это то, что Иисус оставил пример. Как Он жил, так и нам надо жить. Здесь ничего нет какого-то сверхъестественного и чего-то такого оккультного, что нам бы было не открыто. Поэтому Он говорит, Дух животворит, плоть не пользует немало. Но слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. То есть Дух животворит, плоть не пользует немало. Это другими словами, от Духа Божьего – жизнь. От Духа Божьего – жизнь, а от плоти – пагуба. Понимаете? Поэтому, когда мы имеем Дух Божий, то это сила Божья. И мы этой силой сильны. Мы сильны Богом. Но когда мы начинаем в любой ситуации, где надо всегда смотреть на Иисуса Христа и держать меч в руке, мы начинаем применять свои силы, свои знания, может, опыт, который передавали нам кто-то, там родители, ну, неверующие, или еще какие-то мы применяем вещи, то мы обязательно потерпим поражение, если мы не имеем силу Божью. Поэтому после того, как мы укреплялись, мы должны проявлять эту силу и жить в этой силе, в силе, которая именно Божья сила. Как жил Павел, как действовал Господь Иисус и как жили другие апостолы. Аминь.